студентов и рабочих, погибли сотни людей. Это были новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева, а я скажу, добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают плюс 14, плюс 17, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге температура чуть ниже, плюс 11, плюс 12, также обещают дождь. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 4 июня, расскажем о том, какие темы будут подниматься в наших дневных выпусках. Кроме того, экономическая панорама, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, справляется ли правительство России с экономическим кризисом. Ответы присылайте нам на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио». Радио «Свобода». И также мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Через полчаса мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз повторю, мы спрашиваем сегодня вас, справляется ли правительство России с экономическим кризисом. А сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну, давайте расскажем, кроме экономического кризиса и визита Барака Обамы в страны арабского мира, какие темы еще будут подниматься?
Ну, вот, собственно, эти темы и есть главные. Во-первых, экономический кризис. Владимир Путин сегодня уже, как сейчас сообщает корреспондент «Радио Свобода», находится в Петербурге. Ну, и как мы ожидали два дня назад, когда он был в Финляндии, сегодня из Петербурга он, скорее всего, приедет в Пикалево и получит развитие, главная тема нашей утренние программы, акции протеста жителей этого города, одна из крупнейших за последнее время России, перекрывших, напомню, федеральную трассу. Ожидается, что Владимир Путин лично расскажет жителям города о том, что вставшие предприятия будут национализированы, значит, в скором времени заработают. И означает это, что законопроект, который внесла «Единая Россия» в Госдуму о национализации этих предприятий, ну, несомненно, будет единогласно принят. И главное международное событие — это, конечно, визит Барака Обамы на Ближний Восток, в Египет, в Каирский университет, откуда он выступит с обращением к исламскому миру. Нынешний визит называют третьим турне Барака Обамы после поездок по странам Латинской Америки и Европы. Ну, хотя турне, как мне кажется, как таковому здесь говорить нельзя, поскольку, например, речь не идет о визите в Израиль, а именно там с особым вниманием ждут выступления американского президента, опасаясь, что в нем могут прозвучать заявления в поддержку палестинского государства, ну, или хотя бы слова о, или даже слова, я бы сказал, о возвращении палестинских беженцев в Израиль. Все это, конечно, предположение. Будем ждать. И, естественно, эксперты, политологи сегодня прокомментируют в эфире «Радио Свобода» конкретно все слова, которые скажет Барак Обама в своем выступлении в Каире. Замечу, что снова в ходу сейчас у журналистов слова наподобие перезагрузки, которая употребляется применительно к отношениям США и России. Теперь речь идет о перенастройке отношений с арабским миром. Впрочем, по сути, ничего нового. Подобные визиты в Египет, как на площадку для разговора с исламским миром, до Обамы уже совершали и Рузвельт, и Ричард Никсон, и Джимми Картер, и Билл Клинтон в 2000 году, и Джордж Буш-младший всего год назад, в 2008. И именно некого подобия извинений за политику последнего от Обамы и ждут в первую очередь сегодня. Мнение американских экспертов относительно сегодняшнего визита Обамы в Каир узнал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давайте послушаем.
Сегодня президент Обама выступит с давно ожидавшейся речью, обращенной к мусульманской аудитории. Еще не произнесенную речь президента Обамы в Каирском университете многие комментаторы уже называют одним из важнейших выступлений его президентства. Изменение имиджа США в исламском мире – одна из сверхзадач, поставленных администрацией Барака Обамы, и президент надеется, что его прямое, без посредников, обращение к мусульманской аудитории совершит те же чудеса, что совершили его выступления в американской и европейской аудитории. Самое главное для меня – донести до людей четкое понимание того, в чем заключаются наши ценности, каковы наши идеалы. Объяснить им то, что для нас самое дорогое – это демократия, верховенство закона, свобода слова, религиозная свобода, сказал президент Обама в интервью американскому общественному радио накануне поездки. Ожидания, связанные с этим выступлением, невероятно высоки. Аналитики, например, считают, что обнародование в среду очередного аудиопослания Осамы бин Ладена с нападками на Барака Обаму отражает беспокойство главы Аль-Каиды по поводу ораторских талантов американского президента, способного завоевать мусульманскую аудиторию. Вместе с тем, многие эксперты призывают не переоценивать это событие. Прежде всего, это лишь речь, и хотя президент чрезвычайно искусен в роли главного агитатора и педагога, действия имеют гораздо большее значение, чем слова, считает бывший советник Госдепартамента Эрон Миллер. Это выступление предоставляет замечательную возможность заложить фундамент для будущей американской политики в регионе, если, конечно, у администрации уже есть твердая стратегия действий. Могут ли в речи президента прозвучать конкретные предложения? Как говорят дипломаты, эту речь будут с особым вниманием слушать в Израиле, который опасается неких пропалестинских жестов со стороны президента Обамы. Как считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, это маловероятно. Я думаю, что президент заявит о поддержке идеи создания палестинского государства, о миссии своего ближневосточного посланника. Он призовет обе стороны к вступлению в серьезные переговоры и вряд ли что-то больше того. Дело в том, что односторонняя инициатива, разработанная под покровом тайны, без длительной предварительной подготовки, не имеет никаких шансов на успех, учитывая политические традиции Ближнего Востока. А Белый дом в последнее время не давал никаких сигналов о готовящихся инициативах. Не было запущено ни одного пробного шара, ничего. По словам пресс-секретаря Белого дома, израильско-палестинский конфликт будет лишь одной из тем выступления президента. Барак Обама также собирается затронуть проблему радикального экстремизма. Он будет говорить о личной приверженности развитию отношений США с мусульманским миром и о новых областях взаимовыгодного сотрудничества.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Кроме этого, из международных событий, которые станут сегодня центральными в эфире «Радио Свобода», это, конечно, 20-летие трагических событий в Китае на площади Тяньаньмэнь. И помимо итогов экспертного анализа выступления Барака Обамы в Каирском университете, к вечеру мы ждем новых известий из Атлантического океана, где к этому времени возобновится активная фаза поисковых работ на месте предполагаемого крушения самолета авиакомпании Air France, на борту которого были 228 человек. И еще о российских событиях. Еще раз напомню, что Владимир Путин сегодня в Петербурге, там открывается экономический форум, потом он поедет, скорее всего, в Пикалево разговаривать с жителями этого города, которые два дня назад устроили массовую акцию протеста, перекрыв одну из федеральных трасс. Еще одна акция протеста, правда, не уличная, стартует сегодня в России, называется она «ЕГЭ подсуден». Означает это вот, что все пострадавшие от единого государственного экзамена, организаторы акции считают, что от него именно страдают люди, могут в рамках этой акции централизованно подать исковые заявления в суд с требованием признать результаты ЕГЭ недействительными. Проект искового заявления в суд уже разработан юристами из Всероссийского фонда образования. Кроме нее, в акции принимает участие Общероссийское общественное движение «Образование для всех», Общественное движение «Родительская забота», ну, несколько других общественных и неправительственных организаций. И над этой темой работает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Спасибо, Марк. Таковы темы дня на волнах «Радио Свобода». В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. В район катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Президент США Барак Обама выступит сегодня с речью, обращенной к исламскому миру. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. В Кучеловском районе Чечни произошло вооруженное столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. 9 человек погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде, свыше 30 человек ранены. В Северной Корее сегодня начинается суд над двумя американскими журналистками, задержанными на границе с Китаем. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в час дня слушайте на волнах свободы программу «Час прессы». Ее тема «Кто вздувает цены на лекарства?». В этой проблеме будут разбираться обозреватель «Известий» Татьяна Батенева и корреспондент «Собеседника» Олег Ралдугин. Проведет программу Елена Рыковцева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», вновь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И вот сейчас мы подробно расскажем о том, что пишут газеты относительно ситуации в Пикалево, какие есть в прессе комментарии по этой теме?
Ну, во-первых, газеты пишут об источниках, которые привели к тому, что сложилась в Пикалево соответствующая ситуация. Так вот, компании «Базалцемент Пикалево», «Евроцемент» и «Метахим» оставили местных жителей без средств к существованию. Первое предприятие в прошлом году прекратило поставки цемента на два других. В итоге из 22 тысяч пикалевцев, большинство которых дети и пенсионеры, потеряли работу не менее 2000 человек. Производство в городе остановилось. Процент это большой. И поэтому позавчера уволенные, зная о приезде Владимира Путина в Петербург на открытие автозавода концерна Nissan, перекрыли движение на трассе Новая Ладога-Вологда, создав пробку в 438 километров. Они пытались привлечь внимание премьера и добиться его экстренного приезда в Пикалево. Но, как вот пишет «Время новостей», председатель правительства этот визит давно планировал и приехал бы в Пикалево и без этой акции протеста. Поэтому правоохранители вчера вели себя корректно, пытаясь успокоить митингующих. Никого не задерживали, не уводили с дороги силой, потому что, покажи милиционеры и ОМОНовцы власть, приезд премьера был бы изрядно подпорчен. Ну, а истоки пикалевского кризиса кроются в истории местной промышленности. Когда-то три градообразующих предприятия были одним целым. Часть, которая сейчас является «Базалцементом», получала от завода «Апатит» исходное сырье, производила глинозем. Отходы поставлялись подразделением, называемым сейчас «Метахим» и «Евроцемент», для производства содопоташных веществ и, соответственно, цемента. Тогда убыточные части производства содержались за счет доходных. В 1994 году их поделили на три части, у каждой из которых появился свой собственник. Пресс-секретарь «Базалцемента» Светлана Андреева, излагая корреспонденту «Времени новостей» позицию руководства завода, сказала, что виноваты «Евроцемент» и «Метахим». Они покупали сырье за мизерные деньги, получая при этом сверхприбыли. «Нам пришлось разорвать контракт, а на заключение новых другие компании не шли», заявила госпожа Андреева. Представители «Евроцемента» и «Метахима», в свою очередь, заявляют, что «Базалцемент» по собственной инициативе перестал поставлять им сырье, создав угрозу их производству и не компенсировав при этом убытки. В итоге все три завода встали, а владельцы компании идти на компромисс отказались. Ну вот это и причина социального взрыва в Пикалеве. Вчера в Госдуму от имени главы Комитета по труду и социальной политике Единоросса Андрея Исаева и его коллеги Михаила Тарасенко был внесен законопроект о национализации предприятий в Пикалево для возвращения им рентабельности. Законопроект предусматривает также последующую продажу предприятий единому эффективному собственнику. Но это не первая попытка уже вот национализировать предприятия в Пикалево. Такие проекты были и раньше, пишет газета. Теперь пикалевцы ждут сегодняшнего визита премьера и волевого решения, поскольку «Евроцемент» и «Метахим» категорически против национализации, а «Базалцемент» готов на нее согласиться, но цепляется за соломинку вроде налаживающихся отношений с компанией «Фосагро», с которой они якобы задумали взять кредиты и организовать отдельное от «Евроцемента» и «Метахима» производство глинозема и цемента, что, по мнению менеджеров, должно вернуть предприятию рентабельность. Однако местные жители в подобные бизнес-планы уже верят слабо.
Спасибо, Валерия. Через полчаса новая тема из свежей прессы. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Международный театральный фестиваль имени Чехова показывает в Москве спектакль выдающегося французского режиссера Филиппа Жанти. Спектакль называется «Болилок». Слово, вынесенное в название, не имеет никакого смысла, выяснила Марина Тимашева.
Возможно, новый спектакль Филиппа Жанти уступает тем, что мы видели прежде. Он создан из того же вещества, но эффект уже не так силен. Однако сравнивать Жанти можно только с ним самим. На его территории ему равных нет. А его территория – это сновидение. И он единственный, кто умеет сделать сон явью. Правда, на этот раз Жанти представляет все происходящее фантазиями девочки Алисы. Привет от Кэрола. Исполнительница роли на наших глазах оживляет кукол и разговаривает их голосами. Для такого случая актриса выучила текст по-русски. Я Если вас будут уверять, что в спектаклях Жанти есть смысл, не верьте. Его не больше, чем в галлюцинациях. И не стоит мучительно разгадывать, как все это сделано. Даже если объяснить технологию, дело не в ней, не в самом трюке, в мастерстве, с которым он выполнен. Жанти смешивает все виды искусства – цирковую клоунаду и акробатику с пантомимой, кукольный театр с современным танцем, кино и видео с пластическими искусствами. Вот кукольная головка размером с кулак, а через секунду уже с человеческую голову и с человеческим лицом, а еще через секунду лицо живого актера, похожее на кукольное, как две капли воды. Заметить момент подмены невозможно до тех пор, пока этого не захочет режиссер, живое неотличимо от неживого. Жанти балансирует на тонкой грани, отделяющей веселую клоунаду от мрачного гротеска. Взять сцену искусственного оплодотворения. Два врача неумехи отправляют в дальнее странствие маленьких куколок. А вот экран. В видеофильме двое пробираются по хитросплетениям лабиринтов. А на черной ширме тем временем образуется прорезь, из которой пробуют вырваться, выбраться, то есть родиться наши герои. Следишь за спектаклем с наведением зачарованный и не в силах разгадать, как он сделан, чувствуешь себя ребенком, впервые встретившимся с волшебством театра. Также рассуждает и Вениамин Смехов.
Я уверен, что Филипп Жанти посвятил это опять. Я в третий раз вижу его спектакли, посвятил мне как ребенку. Это чудо присутствия на невообразимом, абсолютно необоснованно фантастическом подарке. Я так же, как 17 или 18 лет назад, опять впал в ту же жантифильство, филипполюбие. Здесь пересечены очень разные искусства. А здесь люди летают. Вы видели, чтобы так летали? Невозможно представить. А как они пластичны? А какая это клоунада бесконечно страстная и мобильная, и могучая, и беззащитная абсолютно. Это беззащитность детского восприятия мира. Потому что мир обещает нам, конечно, бесконечное счастье. И вот мы выходим на улицу, где никакого нет счастья, и благодарны театру опять и опять за этот подарок.
Впечатлениями от спектакля я попросила еще поделиться искусствоведа Галину Аксенову.
Здесь есть очень много цитат из современной живописи, и это очень важно. Очень много цитат из комиксов, детских мультфильмов. Замечательный финал – это «Танец Аннабель». Это один из первых фильмов Эдисона. Здесь еще есть тема конфликтов прошлого и настоящего, поп-арта и высокого искусства, интеллектуальной и низкой культуры. И, конечно, есть история Алисы с воспоминаниями, от которых мы хотим избавиться. То, что называется спектакль для всей семьи. То есть от детей, от необразованных до образованных людей. И это замечательно. Это и есть настоящее народное искусство.
Одновременно с балелоком Филиппа Жанти в Москву из Франции приехал невидимый цирк. Все действие состоит из сложных изобретательных цирковых номеров. Раньше такие показывали на площади. В них заняты грустно улыбчивые клоуны, дочь Чарли Чаплина Виктория и ее муж Жан-Батист Тьерре, а вместе с ними голуби, кролики и чудесно поющие гуси. Это был ахающий гусь из спектакля «Невидимый цирк». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня расправы над мирной демонстрацией на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В ночь с 3 на 4 июня 1989 года китайские власти бросили на разгон демонстрантов войска и танки. Сотни людей, требовавших демократических реформ, погибли. О том, как изменилось отношение к событиям тех дней в самом Китае, об этом я побеседовал с моим коллегой Андреем Широградским, специалистом по КНР.
Практически уверен, что сегодня на площади Тяньаньмэнь будут усилены несколько усиленные меры безопасности. Ну, наверняка увеличится количество людей в штатском, которые будут следить за теми, кто приходит на площадь, чтобы предупредить, ну, например, какое-то выступление, не знаю, то, что сейчас называется флешмоб, может быть, кто-то выскочит на площадь, развернет плакат. Но, в принципе, ощущение такое, что сегодня в Пекине уже довольно мало вспоминают события 20-летней давности. Я помню, что когда исполнялось 10 лет со дня вот этих кровавых событий. Площадь была закрыта, просто закрыта на реконструкцию. Таким образом, китайские власти предупредили возможные выступления демонстрантов, тех, кто участвовал в тех событиях, тех, кто сочувствует, тех, кто сейчас выступает за демократизацию китайского общества, потому что такие люди есть, хотя их, в общем, относительно немного. По данным за последние дни, известно только, что одна гонконгская телекомпания попыталась передать в эфир передачу, посвященную тем событиям, где были кадры тех событий, какой-то анализ ситуации, но сигнал был немедленно заблокирован китайскими властями, поэтому на территории Китайской Народной Республики эту передачу никто посмотреть не мог. Ну, известно также, что одному из участников тех событий, одному из лидеров студентов Джоу Юньцзюню, которому сейчас уже 44 года, были предъявлены обвинения в коррупции. Трудно сказать, насколько он виноват. С другой стороны, время, когда ему были предъявлены обвинения, в общем, говорит о том, что, возможно, и тут китайские власти каким-то образом перестраховывались перед этой круглой датой, 20-летием трагических событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня.
Говорят, что после тех событий китайские граждане получили чуть больше свободы.
Это многолетняя дискуссия, а как все-таки следует добиваться демократизации общества, выступлениями в поддержку создания многопартийной системы, введением свободы слова, свободы печати, или же неким постепенным повышением уровня жизни, создание среднего класса, который в конце концов стал бы бороться за свои права. В принципе, можно сказать, что за эти 20 лет уровень жизни китайцев резко повысился, они стали больше путешествовать за рубеж, вести себя как-то более раскованно, более открыто, а с другой стороны, китайские власти стараются контролировать ситуацию, и как только они чувствуют, что эта ситуация выходит из-под контроля, они действуют довольно жестко, тому есть немало примеров, начиная от ареста диссидентов и заканчивая просто применением силы по отношению к тем, кто пытается устроить какие-то демонстрации протестов, даже без политических лозунгов. Надо сказать, что вот у тех событий, у них есть как бы две стороны, я бы их назвал внешние и внутренние, потому что китайские студенты, когда они вышли на площадь, у них были довольно конкретные требования. Они не касались напрямую демократизации общества. Речь шла о выделении больших средств на образование, о повышении зарплаты, справедливом распределении для выпускников, о борьбе с коррупцией, с двойными стандартами в отношении обычных граждан и членов партии, их родственников. Ну, наконец, речь шла и об уважении личных свобод, которые, в общем-то, с самого начала прописаны в Конституции Китайской Народной Республики. С другой стороны, это движение по разным причинам, в том числе и потому, что частью большой политической игры, которую вели тогдашние лидеры, боровшиеся за власть в верхушке Китайской Народной Республики, все это привело к довольно сильному размаху этого движения, вниманию со стороны западных средств массовой информации, и тогда вот уже появились лозунги за демократию, за демократизацию, и тогда движение приобрело особенно сильный размах и, конечно, особенно жестоко было подавлено именно потому, что китайская верхушка, судя по всему, довольно серьезно испугалась, что не сможет далее удерживать ситуацию под контролем.
Рассказывал мой коллега Андрей Широградский. В следующие полчаса мы вновь вернемся к теме экономического кризиса. Мы принимаем звонки в прямой эфир. Спрашиваем вас сегодня, справляется ли правительство России, правительство Владимира Путина с экономическим кризисом. Вы можете ответить на этот вопрос в прямом эфире буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. Сообщается, что из-за финансового кризиса в этом году форум будет немногочисленным. Только некоторые мировые лидеры подтвердили свое в нем участие. Форум будет проходить 3 дня и завершится 6 июня. В ранг катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Их цель – извлечь из воды обломки самолета, которые, как надеются, помогут выяснить причины трагедии, унесшей жизни 228 человек. Египетские власти отпустили еще 3 студентов из России, задержанных в Каире, сообщил вице-консул посольства России в Каире Юсуп Абакаров. По его словам, остальные 14 студентов, которые до сих пор остаются под стражей, будут депортированы. Ранее египетские власти сообщили, что депортируют студентов за несоблюдение паспортно-визового режима и другие нарушения местных законов. Центральная избирательная комиссия Молдавии начала подготовку к досрочным парламентским выборам, сообщил секретарь комиссии Юрий Чакан. По закону парламент Молдавии должен быть распущен, так как в среду он второй раз не смог избрать президента страны. Оппозиция отказалась голосовать за предложенную партией власти кандидатуру действующего премьер-министра Зинаиду Гречану. Президент США Барак Обама выступит сегодня с речью, обращенной к исламскому миру в попытке улучшить его отношение к Соединенным Штатам. Обама, совершающий поездку по Ближнему Востоку, избрал местом для выступления столицу Египта – Каир. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины кровавого разгона демократических манифестаций на площади Тяньаньмэнь. Как сообщает агентство, на площади находятся крупные полицейские силы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала китайские власти обнародовать имена погибших.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, мы вновь возвращаемся к ситуации в городе Пикалево Ленинградской области, куда сегодня должен приехать премьер-министр России Владимир Путин. В этом городе приостановлена работа трех местных градообразующих предприятий. Во вторник жители города в знак протеста блокировали федеральную автотрассу, и реакция властей последовала незамедлительно. Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о национализации этих заводов. Но, по мнению Евгения Гантмахера, члена правления Института современного развития, моногорода и градообразующие предприятия – это серьезнейшая проблема сегодняшней российской экономики, рассказывает Вероника Баде.
Это остатки советской экономики. Прошло 20 лет почти с момента исчезновения Советского Союза, но мы живем в основном в советской экономике. Таких городов у нас несколько сот. В силу изменения конъюнктуры, внутренней, внешней, нашего кризиса, просто стало производство. Либо действительно неэффективные собственники, которые не смогли приспособиться к кризису, вот как господин Дерипаска в частности, из-за чего в Пикалево вся эта ситуация. Это большая, большая и очень тревожащая всех проблема.
А как вы полагаете, как можно было бы изменить эту систему?
В данном случае все решает рынок. Есть спрос. Вот мы видим, например, закрытые города, где располагается наша оборонная промышленность. Если есть спрос государства на соответствующую продукцию, эти города живут и процветают даже иногда. Если нет спроса, то, наверное, этот город уже должен либо перепрофилироваться, либо, может быть, даже, понимаете, есть такие случаи в мировой практике, исчезнуть. То есть люди просто разъедутся по другим городам. Но если мы говорим о секторе, не связанном с государством, то это, конечно же, прежде всего рыночные вещи. Но смотрите, металлургические угольные города, которые у нас в большом количестве имеются на Урале, вот в Сибири, они же достаточно неплохо жили в последние годы, потому что был спрос на мировом рынке на продукцию этих отраслей. Сейчас спрос изменился. Поэтому попытки государства, если спрос изменился навсегда, эти города каким-то образом удержать на плаву, они кратковременно ни к чему не приведут. Здесь речь идет о мобильности рабочей силы. То, что мы не сделали, к сожалению, в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Потому что если завод закрылся, и завод закрылся навсегда, то люди, которые живут в этом городе, они должны, конечно, при помощи государства, а они должны из этого города уехать, потому что им должны быть предоставлены где-то новые рабочие места, возможность поменять жилье. Это целые большие программы, которые, в принципе, вот и нужно было бы делать. Мы этот момент упустили. И сейчас, конечно, из-за таких стихийных выступлений, которые не только в Пикалево, но эти выступления уже по стране идут несколько месяцев, там, конечно, ситуация сложная, надо решать в режиме скорой помощи.
А национализация, на ваш взгляд, таких предприятий может помочь?
Нет, это не выход. Допустим, вот Пикалево, там вот эти три предприятия. Хорошо, сейчас государство берет на себя все долги, которые там есть, весь неэффективный менеджмент, который там есть, устаревшее, возможно, оборудование. Для этого нужны большие деньги. Во-первых, инвестиции государственные. Во-вторых, нужен менеджмент. У государства, у нашего, такого количества менеджмента, чтобы в городе Пикалево наладить дело на глиноземном заводе, нет. Это путь только в сторону какого-то временного облегчения. Ну да, государство, пока у него есть деньги, кстати говоря, они достаточно скоро кончатся. И тогда государство может, к сожалению, превратиться в неэффективного собственника, у которого будут долги перед тем же самым населением. Продукция, которая там будет производиться, она может просто никому быть не нужна. А государственной экономике это очень опасно. Я бы считал, что надо как-то опомниться нашим руководителям, которые вот такие вещи заявляют. Это путь в никуда, это путь к российской отсталости навсегда.
Интервью с Евгением Гантмахером записала моя коллега Вероника Баде. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем у вас, как вы считаете, справляется ли правительство России с экономическим кризисом. У нас есть звонок из Екатеринбурга. На линии Павел. Павел, доброе утро.
Доброе утро, господа.
Как вы ответите на наш вопрос?
Ну, я могу только фактами подтвердить заявление господина Гутмахера, выступление, которое я, в общем-то, регулярно слежу, толковые выступления. На Урале здесь, Уралвагонзавод стал, там шум идет, что 32 или 23 тысячи уволят. Лобва, вот недавно шум был, гидролизный завод, там год не выплачивали зарплату. То есть национализация, вот УВЗ, это же чисто государственное предприятие, ничего не дает.
Ну, а что касается действий правительства, насколько они адекватны, на ваш взгляд, в этой ситуации, и действительно удается справиться, как-то выручить страну сегодняшнему правительству российскому?
Так вот, действия правительства, тут вагонзавод собирался развивать, хотел здание в Екатеринбурге захватить у института, я писал господину Путину на эту тему. А на самом деле, что получилось? Танки не нужны, вагоны толково делать не могут. Брак, сколько, вот я в газете «Гудок» читал, бракованные вагоны идут, не выдерживают аварии из-за этого.
Ну что ж, я так понимаю, что, по вашему мнению, правительство пока не очень хорошо справляется с экономическим кризисом.
И никогда не будет, по моему мнению.
Это был звонок из Екатеринбурга, а сейчас в прямом эфире Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям радиостанции «Свобода». Ну, я отвечу на ваш вопрос. Вот я поддержу слова Николая, значит, который выступал в первом часе. Ну, только более такой длинной форме скажу. Как они могут справляться, если они, и, как говорится, и страну эту и завели в кризис, начиная с 91-го года? В стране построен буржуазно-криминальный строй, где человек превращен в быдло, где сельское хозяйство превращено в мамай, где...
Это был звонок из Брянской области нашего слушателя Анатолия. Давайте послушаем еще один звонок. Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Спасибо. Гонтмахерские сейчас были трели. Я с ним встречался в свое время. И он в свое время, в 95-м году, говорил о том, что когда всех собрал Ельцин, и вопрос стоял о продовольственной корзине. Ельцин говорит, надо в 5-7 раз урезать эту корзину. И ее назвали физиологической, на время кризиса, на 3-4-летний период. И вот это с 95-го года, а сейчас 9-й год. И вот эта суровая реальность действительно звериного капитализма, который к нам пришел с разоренными заводами. Я у себя встречал таких людей, как Мостовой, Кох, после которых ни заводов, ни производства. Но почему назначили олигархов, почему чиновников, почему Путин запустил эту реформу пенсионную, почему человечество проходит свой этап, и капитализм еще в 30-е годы учился социализму, и великий Франклин Рузвельт учитывал марксовые рекомендации, и они планируют, прогнозируют.
Борис, но я так и не могу понять, как вы все-таки ответите на наш вопрос, который мы сегодня задаем. Правительство России справляется с экономическим кризисом?
Не справляется, без сомнения, это полная стихия.
Это был звонок Бориса из Москвы. У нас еще один москвич на линии прямого эфира. Иван Антонович, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, что я должен сказать? Правительство на 90% виновно в создании кризиса в России. И как же они будут бороться с кризисом? Им, очевидно, выгоден этот кризис. Вот. Я присоединяюсь к звонку вот из Брянской области, товарищи, да, и вот последним. А что касается Ясина и Гонтмахера, конечно, у Гонтмахера часто бывают интересные выкладки в экономическом плане, финансовом, но они антигосударственники. Как можно, понимаете, идти в фарватере этих товарищей? То, что они говорят, это против нашего государства направлено. Все так же, как и правительство наше работает, я чувствую, не для государства, непонятно для кого они работают, для себя в первую очередь.
Это было мнение Ивана Антоновича из Москвы. Ну и пару сообщений с нашего пейджера. Правительство России успешно справляется только с одной задачей – самофинансированием, пишет нам Виктор из Москвы. Не справляется правительство с кризисом, это ясно. Однако благом для России было бы, если бы кризис справился с правительством. Это сообщение от слушателя, который подписался Никита Темный. Специфический путинский кризис умудряется не коснуться российских мистеров-твистеров, а вот об обездоленном населении кризис на обездоленном населении кризис отыгрывается по полной программе. Это мнение Олега Павловича. У нас есть еще звонки из Серпухова. Владимир Павлович на линии прямого эфира. Владимир Павлович, доброе утро. Алло, доброе Владимир утро. Павлович, вы нас слышите?
Да, слышу. Доброе утро.
Ваше мнение, правительство России справляется с экономическим кризисом?
Да, алло.
Говорите, Владимир Павлович.
Естественно, нет. Правительство России занимается латанием дыр. Вот знаете, как по весне выходят такие летучки и начинают залатывать дыры на некоторое время. Благо, есть стабфонд. Промышленность не работает. Например, вот в Московской области я до сих пор, я получаю жилищную субсидию, до сих пор ее не выплатили. Вот за май месяц. Уже идет июнь. Лихорадит все. Лихорадит. Ничего не получается. Ничего. До свидания.
Это был Владимир Павлович из Серпухова. Сейчас послушаем мнение Галины Григорьевны. Галина Григорьевна, доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что не справляются с кризисом и со всем, что сегодня творится, в первую очередь Гонтмахер и прочие гешефтмахеры, которые все это накликали.
О, Галина Григорьевна, пожалуйста, не переходите на личности, отвечайте на наш вопрос.
Я на личности не перехожу. Я, извините, если можно характеризовать правительство, почему нельзя характеризовать Гонтмахера, теоретика вот этого развала. Я поразилась первые дни после того, как было объявлено, что у нас кризис, и во всем мире кризис. Гонтмахер выступил в одной из газет, кажется, в литературной, я ее читаю. Он ни бе, ни ме, ни кукурекуму не мог сказать, какой он экономист, какой он деятель. Это ровным счетом пустое место.
Но мы сейчас говорим о действиях правительства в условиях кризиса.
Ну, так это, собственно говоря, по научению таких гонтмахеров и действует 20 лет уже наше правительство. Вам что, непонятно?
Это был звонок из Москвы, но есть еще сообщение у нас на пейджере. Еще как справляется, пишет нам Влад из Пензы, успешно подчиняет примусы. К сожалению, правительство России не справляется с кризисом. Продукты, лекарства, квартплата, бытовые услуги дорожают каждый месяц. Это сообщение от Андрея из Одинцова. Борьба правительства с кризисом заключается в безудержном заключение народного бремени населения и бесконтрольном росте розничных цен. Это сообщение от Владимира из Алабина. Ровно через час мы продолжим общение на эту тему. Еще раз вернемся к ситуации в городе Пикалево Ленинградской области. Сегодня туда должны приехать представители правительства, чтобы попытаться решить ситуацию в этом городе. Там остановлена работа трех местных градообразующих предприятий, из-за чего во вторник жители города в знак протеста блокировали федеральную автотрассу. И после этого последовала реакция. Депутаты «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о национализации этих трех заводов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. Президент США Барак Обама выступит с речью, обращенной к исламскому миру. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. В Кучалоевском районе Чечни произошло вооруженное столкновение между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как и обещали, очередная тема из свежей утренней прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, насколько я знаю, об одном из судебных процессов, довольно громких, сейчас мы будем рассказывать. Это дело Магомеда Евлоева.
Да, и оно, как пишет газета «Коммерсант», развалилось в судье, поскольку судья вышел из процесса. Вчера стало известно о том, что судья Рамзан Тутаев, который рассматривал дело об убийстве владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, принял решение выйти из процесса. На этом настаивали родственники погибшего оппозиционера, обвинявшие судью в необъективности. Теперь представители семьи Евлоевых рассчитывают добиться возбуждения уголовного дела по факту незаконных действий милиционеров, задержавших оппозиционера. Если ходатайство потерпевшей стороны будет удовлетворено, то подозреваемым в новом деле может оказаться экс-глава МВД Ингушетии Мусамедов, который и отдал приказ о задержании. Судья Тутаев прислушался к нашим аргументам и принял отвод. «Теперь у меня появилась надежда, что будут установлены все виновные в гибели моего сына», заявил вчера «Коммерсанту» отец убитого оппозиционера Яхья Евлоев. По его мнению, у судьи Тутаева не было никаких возможностей для объективного рассмотрения дела. «С некоторыми людьми, которые причастны к гибели моего сына, судья имеет родственные отношения», отметил господин Евлоев. Суд приступил к рассмотрению по существу дела о гибели Магомеда Евлоева в конце мая этого года, напоминает «Коммерсант». Единственным обвиняемым по делу проходит бывший начальник охраны господина Медова Ибрагим Евлоев. Впрочем, на скамье подсудимых его не оказалось. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела без его участия, поскольку якобы ему угрожала опасность. По той же причине не участвовали в процессе и свидетели. Судья лишь зачитывал их письменные показания. По закону теперь дело должно быть передано другому судье Назрановского райсуда Ингушетии, и его рассмотрение начнется с предварительных слушаний. Воспользовавшись этим, семья господина Евлоева намерена снова поднять вопрос о переквалификации уголовного дела. «Коммерсант» напоминает, что владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев был застрелен 31 августа прошлого года во время принудительной доставки на допрос. Ибрагиму Евлоеву, из пистолета которого и был застрелен оппозиционер, инкриминировали убийство по неосторожности. Между тем, представители семьи оппозиционера и адвокаты утверждали, что господин Евлоев был задержан незаконно, настаивая на версии о преднамеренном убийстве. Сначала следствие даже признало факт незаконного задержания Магомеда Евлоева и возбудило уголовное дело. Основанием для этого стало заявление следователя Джамбулата Джанхоева, который признал, что постановление о приводе владельца сайта «Ингушетия.ру» им было вынесено уже после гибели оппозиционера. Однако по настоянию прокурора Ингушетии Юрия Турыгина постановление о возбуждении уголовного дела было отменено, а задержание господина Евлоева признано правомерным.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Следующая тема нашей программы. Австралийский институт экономики и мира опубликовал индекс миролюбия 144 стран мира. Это 99% населения земного шара. К исследованию была привлечена большая группа международных исследователей, а обработкой статистики занимался аналитический центр издательской группы «Экономист», рассказывает Ирина Лагунина.
Сразу скажу, что Россия на 136-м месте из 144, а самая миролюбивая страна в мире – Новая Зеландия. С одним из экспертов, который давала оценку этому индексу, Екатериной Степановой, Стокгольмский международный институт исследования мира, мы будем сегодня говорить о факторах миролюбия. Вам, как исследователю, который занимается изучением конфликтов и предотвращением конфликтов, что дает этот индекс?
Этот индекс интересен тем, что он измеряет не просто какие-то отдельные параметры безопасности, или там уровень стабильности, не только уровень, скажем, там экономической безопасности или уровень конфликтности или ее отсутствия, а он измеряет общее состояние мира в стране и в обществе. Это показатель, базирующийся на очень широком спектре параметров жизни общества.
Ну а что вы вот для себя выделили в этом индексе? Что для вас было наиболее любопытным?
В этом смысле он революционен в его методологии, в том, что он базируется на 23 показателях, из которых больше половины – это показатели, связанные с внутренней стабильностью общества и государства, а не с традиционными военными аспектами безопасности. То есть я бы сказала, вот сейчас достаточно широкое распространение получает концепция гуманитарной безопасности или на русский язык можно перевести «безопасность человека», да, «human security». Вот этот индекс, он в очень значительной мере отражает именно уровень вот этой безопасности. То есть из, повторяю, во-первых, половина из 23 показателей – это показатели безопасности и стабильности внутри общества. А это может быть все что угодно, от уровня политической стабильности до, например, процента перемещенных лиц, да, в общем составе населения, до, скажем, представлений об уровне криминализации общества в самом обществе. Конечно, уважение прав человека, скажем, потенциал террористических актов, уровень преступности с использованием насилия, да, она не вся с использованием насилия, да, экономическая преступность, скажем, она в основном ненасильственная, но вот такого рода, скажем, уровень, процент заключенных в стране на там 100 тысяч населения, да, и так далее. Вот таких индикаторов здесь очень много. Более того, кроме них, конечно, есть и традиционные индикаторы безопасности, уровень милитаризации или уровень, скажем, внешних и внутренних конфликтов, но каждому индикатору из 23 присваивается по шкале от 1 до 5 его удельный вес. Потом на его основании выводятся два, как бы, индекса, да, один показатель уровня внутренней безопасности, второй показатель уровня внешней безопасности. И вот уже после этого показателю для каждой страны, абсолютно для каждой из 144. И вот уже после этого уровень внутренней безопасности, вот этот показатель, он получает 60% значимости конечного индекса. Да? А внешняя безопасность только 40%, за 40% как бы отвечает. И в результате получается очень интересная картина. Вот если вы имели возможность посмотреть на, скажем, индекс этого года, то мы увидим, что именно совокупность вот этих показателей, отход от понятия безопасности как только безопасности государства, и причем преимущественно военной безопасности, да, и преимущественно военных угроз, вот отход от этого, кардинальный, я бы сказал, отход от этой позиции, он приводит к тому, что, например, у нас, ну вот, скажем, первые двадцатки государств, наиболее миролюбивых государств мира, где наиболее высокий уровень мира и стабильности, и безопасности в обществе. Все 5 скандинавских стран у нас присутствуют, что вряд ли вызывает удивление. Но из, скажем, крупных стран, ведущих стран вот Запада, там только одна страна – Германия.
Мы беседовали с Екатериной Степановой, которая возглавляет группу исследования вооруженных конфликтов и их предотвращения в Стокгольмском международном институте исследования мира. Какие же показатели привели к тому, что Россия находится на 136-м месте в индексе миролюбия, то есть 9-е с конца, а Новая Зеландия на 1-м? Ну, например, в России намного легче обзавестись оружием, чем в Новой Зеландии. Соответствующие показатели 4 к 1. Но не это главное. Россия отстает в графе «Движущие факторы мира» по индексу политической демократии, по свободам выборов, по эффективному функционированию государственных структур, по участию граждан в политической жизни, по политической культуре, по гражданским свободам, по свободе прессы и участию женщин в руководстве государством. И несравнимо опережает Новую Зеландию по коррумпированности. И еще из ключевых факторов, которых в России недостает – способность устанавливать хорошие отношения с соседями.
У микрофона была Ирина Лагунина, а завершит этот час информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Сегодня репортаж у нас из Чехии. По количеству детей в интернатах, домах малюток и детских домах Чехия из всех стран Евросоюза, по данным британских исследователей, находится на 1-м месте. Из каждых 10 тысяч детей до 3 лет в государственные воспитательные учреждения попадают 60 детей. И существует также в стране проблема так называемого недобровольного распределения детей в воспитательные учреждения. С подробностями наш корреспондент в Праге Ксения Крендель.
Не отбирайте детей у родителей. Детский дом – это не выход. Этими словами открывается сайт выставки «Семейное счастье», которая недавно проходила в Праге. К этому проекту чешская общественная организация «Взаимное существование» готовилась 1,5 года. Дизайнеры сайта изобразили семейную пару с ребенком на руках. Потом постепенно фигуры родителей исчезают, и на черном фоне остается одинокий грудной малыш. Экспозиция, которая проходила в подвальном помещении Министерства культуры, начиналась с видеозаписи, на которой ребенок исполнял национальный гимн Чехии «Где мой дом?». Один из экспонатов – опустевший обеденный стол из застывшего, но как будто растекающегося гипса. Как говорит автор работы Яна Каханкова, этот стол – символ существовавшей когда-то семьи. Ученые доказали, те дети, которые регулярно обедают в кругу семьи, менее предрасположены к наркотической зависимости и криминальному образу жизни. Продолжает куратор выставки Ленка Кукурова.
Так у меня в кине, например, Тамара Мойзес.
Чешская художница Тамара Мойзес, к примеру, навестила семьи, которым организация «Взаимное существование» помогла вернуть своих детей. Фотографии этих семей она представила на выставке в натуральную величину. На открытии все эти семьи, держа за руку своих детей, стояли возле этих работ. Это производило сильное впечатление на всех присутствующих. Наболевшая проблема оторванности ребенка от семьи – главный мотив выставки, который воплотили в своих работах художники из Чехии, Словакии и других стран. Общественная организация «Взаимное существование», организовавшая выставку в Праге, находится в чешском городе Острава. Ежегодно за юридической помощью и с целью помочь вернуть детей в семью сюда обращаются более 6000 семей. Всего таких организаций, которые бесплатно помогают решать социальные проблемы семьям, в Чехии насчитывается около 10, говорит председатель организации «Взаимное существование» Вишванатан Кумар. С каждым годом в Чехии строят все больше детских домов. Только представьте, ребенок, который из-за тяжелого финансового положения в семье попадает в приют, государство ежегодно обходится в 300 тысяч крон. Но разве не лучше эти деньги направить непосредственно на социальные нужды? Мы надеемся, что новое правительство приступит к рассмотрению этого документа уже в июне. Нам важно поменять позицию общества, которое воспринимает детские дома как что-то вполне приемлемое, где есть коллективная забота, где тепло, где есть этот прислонок. Славутый телевизор. Но ведь именно там дети часто впадают в депрессии, им труднее найти место в обществе, реализовать себя. Действительно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, и некоторым детям действительно негде жить. Но мы выступаем за материальную, социальную и психологическую помощь от государства, потому что ребенок должен жить в семье. Детский дом – это лишь слабая копия действительного семейного счастья. Историю 19-летней девушки по имени Мишка записала на видео участник выставки Дарина Алстер. 2 года назад, прогуливаясь с собакой, она встретила Мишку на улице. По словам Дарины, ее поразило чувство юмора и обаяние девушки, а потом и ее судьба. 7 лет девочка жила в детском доме, в 10 лет оказалась на улице. Единственный человек, который всегда рядом и которому она доверяет, ее близкий друг по имени Ирка. В разговоре с автором интервью Мишка рассказала о всех ужасах, с которыми столкнулась в жизни. Из-за употребления наркотиков сегодня она в инвалидной коляске. Встретить на улицах Праги ее может любой. В комментариях к своей работе Дарина Алстер задает вопрос: «Как вы думаете, история этой девочки – ее вина или это вина нашего общества? Если мы не решим проблему будущего наших детей, то какое будущее ждет нашу страну?» Сегодня эти вопросы, по мнению организаторов выставки «Семейное счастье», в Чехии остаются нерешенными. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.